Эпилог. Через 5,5 месяцев, на 7-м месяце беременности, Ламия Брон вылетела утренним рейсом дирижабля в град поэтов на проводы консула. Озаренная первыми солнечными лучами столица, которую все, и местные жители, и офицеры ВКС, и бродяги называли теперь Джектауном, нарядная и чистая, осталась внизу. Дирижабль отчалил от причальной башни в центре города и взял курс на северо-запад, вверх по реке Хулай. Искалеченный войной крупнейший город Гипериона за короткое время был почти полностью восстановлен. Многие из 3 миллионов беженцев с фибропластовых плантаций и маленьких городов южного континента не хотели возвращаться, несмотря на спрос бродяг на фибропласт. Так что дома росли как грибы, а электричество, канализация и кабельное головидение уже дотянулись до холмов между городом и космопортом. Вскоре после распада сети боевые действия в системе Гипериона прекратились. Столица и космопорт, практически оккупированные бродягами, получили статус особого района, управляемого бродягами, и вновь избранным комитетом местного самоуправления на основе договора, который разработали и отстояли консул и бывший генерал-губернатор Тео Лейн. Но пока на поле космопорта садились лишь катера с уцелевших кораблей ВКС да экскурсионные челноки Роя. Никого больше не изумляло, что мохнатые, крылатые и прочие бродяги разгуливают по базару на Джектаун-сквер или заходят пропустить рюмочку в Цицерон. Последние несколько месяцев Ламия жила как раз в Цицероне, в одном из люксов на 4-м этаже уцелевшего крыла гостиницы. Все это время Стэн Левицкий в поте лица отстраивал разрушенное здание.
«Клянусь богом, я не нуждаюсь в помощи беременной женщины!» — кричал он всякий раз, когда Ламия вызывалась подсобить ему.
Этим утром Стэн отвез ее к причальной башне, внес в гондолу багаж и сверток, который она везла для консула, после чего вручил ей небольшой пакет от себя лично.
«Раз уж вас понесло в это занудное путешествие, в забытую богом и чертом страну!» — проворчал он. «Пусть хоть будет что почитать».
В пакете оказалось репринтное издание стихотворений Джона Китса 1817 года, переплетенное в кожу самим Левицким. Ламия повергла гиганта в смущение, а пассажиров немало позабавила, когда обняла владельца гостиницы так, что у того ребра затрещали.
«Ну хватит, черт возьми!» — бормотал он, потирая бока. «Скажите консулу, что я хочу вновь увидеть здесь его ободранную рожу, прежде чем передам эти развалины своему сыну. Не забудете?»
Ламия кивнула и помахала ему рукой. Остальные пассажиры тоже махали друзьям и близким на башне. Наконец корабль отдал швартовы, сбросил балласт и величественно воспарил над крышами Джектауна. Теперь, когда дирижабль миновал предместье и повернул на запад, она впервые увидела вершину горы, по-прежнему созерцавшую город глазами печального короля Билли. На щеке Билли виднелся 10-метровый шрам, чуть сглаженный дождями. Военный сувенир, след от лазерного копья. Но гораздо больше Ламию интересовало скульптурное изображение на северо-западном склоне. Несмотря на современные лазерные резаки, позаимствованные у саперов ВКС, работа продвигалась медленно. Большой орлиный нос, широкий рот и печальные умные глаза были пока еще едва заметны. Застрявшие на Гиперионе граждане гегемонии возражали против памятника Гладстон, но рифмер Корби III, которому гора теперь принадлежала, праправнук скульптора, изваявшего в этой же горе портрет печального короля Билли, сказал, не мудрствуя лукаво, «А пошли вы все!» и продолжил работу. Еще год, может быть, два, и портрет будет готов. Ламия вздохнула, погладила живот, жест, который она ненавидела в беременных женщинах, и двинулась к своему креслу на смотровой палубе. Если на 7-м месяце она уже превратилась в воздушный шар, что будет в конце срока? Ламия взглянула на выпуклую оболочку дирижабля над головой и поморщилась. Благодаря попутному ветру перелет отнял всего 20 часов. Ламия немного подремала, но большую часть путешествия следила за проплывавшей внизу знакомой местностью. Часов в 10 утра они миновали шлюзы Карлы, и Ламия, улыбнувшись, погладила сверток, который везла консулу. К вечеру впереди замаячил речной порт Наяда, и с высоты 3000 футов она разглядела старую баржу, которую тянули против течения манты. Уж не Бенарес ли это? Когда в верхней гостиной подали обед, они пролетали над Эджем. Травяное море возникло как раз в тот миг, когда его малахитовую безбрежность озарили лучи заходящего солнца. Миллионы травинок затрепетали, потревоженные тем же ветром, который подгонял дирижабль. Ламия с чашкой кофе уселась в свое любимое кресло, распахнула окно и любовалась открывшимся ей видом, пока не стемнело. Как раз перед тем, как в рубку внесли лампы, ее терпение было вознаграждено. Внизу показался ветровоз, который шел с севера на юг. На носу и на корме раскачивались фонари. Высунувшись из окна, она ясно услышала рокот большого колеса и хлопанье парусов при смене галса. Когда Ламия поднялась в свою каюту, постель была уже постлана. Переодевшись в халат и прочитав несколько стихотворений, она вернулась на палубу и просидела там до рассвета. Вдыхала доносящийся снизу запах молодой травы, грезила и время от времени дремала. У приюта паломника они сделали остановку, чтобы пополнить запас продуктов, взять балласт и сменить команду, но Ламия сходить на землю не стала. Наконец, освещенная прожекторами станция осталась позади, и внизу замелькали огоньки опор подвесной дороги. Горный хребет дирижабль пересек в полной темноте. Чтобы загерметизировать гондолу, окна закрыли, но в разрывах облаков Ламия успела разглядеть вагончики, плывущие от вершины к вершине и сиявшие в звездном свете ледники. На рассвете они прошли над башней Хроноса. Даже в розовом свете зари каменные стены казались холодными, как лед. Вскоре по левому борту замаячил белый град поэтов, и дирижабль опустился к башне, установленной на восточном краю нового космопорта. Ламия рассчитывала, что встречающих не будет. Все ее знакомые думали, что она прилетит позже, на скиммере Тео Лейна. Но ей хотелось побыть наедине со своими мыслями, и она предпочла медленный дирижабль обществу бывшего генерал-губернатора. И вдруг, еще до того, как спустили трап, она заметила в небольшой толпе знакомое лицо. «Консул!» Рядом с ним, щурясь от утреннего солнца, стоял Мартин Силен. «Чёрт бы побрал этого Стэна!» — пробормотала Ламия, вспомнив, что радиосвязь восстановлена и на орбиту выведены новые УКВ-ретрансляторы. Вместо приветствия консул молча обнял ее. Силен зевнул и рассеянно пожал ей руку.
«Более неудобного времени не могла выбрать, а?»
В тот же день состоялась прощальная вечеринка. Утром улетал не только консул. Систему Гипериона покидала большая часть кораблей ВКС, а с ними и добрая половина роя. С десяток разномастных катеров заняли всю полоску дюн возле корабля консула. Бродяги осматривали гробницы времени, а офицеры ВКС в последний раз замерли у могилы Кассада. В граде поэтов уже насчитывалось не меньше 1000 постоянных обитателей, в их числе художники и поэты. Впрочем, Силен иначе как позерами их не называл. Они дважды пытались избрать его мэром, и он дважды отказывался, потешаясь над незадачливыми избирателями. Но при этом старик влезал во все дела города, руководил реставрационными работами, разрешал споры, распределял жилье, организовывал подвоз по воздуху припасов из Джектауна и южных районов. Град поэтов больше не был мертвым городом. Правда, Силен утверждал, что от этого его коллективный коэффициент интеллекта значительно снизился. Банкет состоялся в восстановленном обеденном зале, и высокий свод вибрировал от громкого смеха, когда Мартин Силен читал непристойные стихи, а группа актеров разыгрывала пародийные сценки. Помимо консула и Селена, за столик Ламии уселись 6 бродяг, в том числе свободная Дженга и центральный Минмун, а также рифмер Корбе III, вырядившийся в хламиду из лоскутков меха и высокий колпак. Запоздавший Тео Лейн рассыпался в извинениях. Он поделился с гостями свежайшими анекдотами из Джектауна и присел отведать десерт. Лейна прочили на пост мэра Джектауна. Приближался 4-й месяц, а вместе с ним выборы. Тео симпатизировали и местные, и бродяги, да и сам он не давал повода думать, что откажется от такой чести.